Да, мы, друзья, возвращаемся после вынужденного перерыва к нашему вебинару, и Алекс продолжает рассказ.
Так, значит, мы остановились на том, что не все, кто заполнил форму, смогут получить визу, и, скорее всего, граница по номерам пройдет где-то между 40 и 42 тысячами. Uh-huh. Вот, и, значит, в общем, как бы вы всерьез должны подумать, если для вас важно получение неиммиграционной визы, таких типов, для которых требуется неиммиграционное намерение, вы всерьез должны подумать, стоит ли заполнять эту форму, если у вас большой номер.
Ну, на самом деле, я думаю, вот что. Мы, может быть, даже где-нибудь к апрелю ближе какой-то апдейт просто сделаем для тех, кто сомневается там или что-то, и все.
И ну, там... я боюсь, что как бы до самого последнего момента это будет неясно. Uh-huh. Судя по тому, как это происходит в этом году, uh-huh. до самого последнего момента будет неясно. Вот, поэтому, в общем, как бы, в общем, вам нужно понять, чего вы больше хотите, если у вас большой номер, и вы хотите получить неиммиграционную визу с таким намерением. Вот, готовы вы рисковать или нет? Я боюсь, что, так сказать, никакие апдейты здесь не помогут, потому что все решится в самый последний момент.
Ну, я тогда думаю, вот что, давайте мы тогда их адресуем на форум, так? Там, наверное, еще будут ребята, которые с той же проблематикой, и там, может быть, им будет удобно поговорить на эту тему.
Вот, ну хорошо, значит.
Идем на следующую страницу.
Сейчас, значит, на чем мы кончили? Мы кончили, да, про другие гражданства мы кончили, uh-huh, про uh-huh. то, что можно выбрать паспорт или travel документ любого гражданства для того, uh-huh. чтобы получать визу. Да, значит, идем дальше.
И это еще одна версия страницы 2.
Да, значит, ну, как бы здесь, в зависимости от того, что вы выбираете, открываются те или иные возможности. Uh-huh. Значит, это адрес фактического места проживания. Нет, адрес дальше. Адрес uh-huh. на следующей странице. И на personal information.
Да. Да. Uh-huh.
Вот. Значит, здесь адрес, это адрес фактического места проживания. Это не адрес прописки. Так, дальше что у нас?
То есть это не адрес, который, допустим, в паспорте там может прописан, а адрес, где он реально живет.
Да. Uh-huh. Вот. Так, значит, следующий почтовый адрес.
Вот этот.
Present and address. Нет, это все еще разные варианты.
Понял, разные варианты. Вот он, да, почтовый и... Окей.
Okay. Значит, почтовый адрес, ну, как бы в процессе лотереи, в общем-то, не предполагается ничего посылать вам на почтовый адрес. Uh-huh. То есть это как бы раньше предполагалось и раньше посылалось. А теперь не предполагается, ну, в общем... Если у Госдепартамента что-то пойдет как-то не так, uh-huh. то, вероятно, в некоторой ситуации он может вам что-то прислать по почте. Хотя, в общем, они делать это не хотят, и хотят все делать через веб-сайт. Но, в общем, значит, адрес, почтовый адрес им нужен для этого, что если как-то все пойдет не так, uh-huh. нестандартным способом, то они могут этим воспользоваться.
Но они не хотят, чтобы адрес по-русски заполнялся для русской почты.
Нет, они хотят, чтобы адрес заполнялся таким образом, чтобы можно было отправить что-то вам домой из США.
Ну, ну да, но, допустим, почтальон в Уфе может там не читать по-английски или как?
Ну, как бы, я не знаю. Значит, я думаю, что доставить такую почту невозможно. То есть, в общем, нам нужно сходить. Если просто это все настолько маловероятно, в общем, когда uh-huh. действительно все это отсылалось, то люди просто ходили на почту, узнавали, как писать их почтовый адрес так, на латинице, так, чтобы uh-huh. если что-то придет, чтобы его почтальон доставил. Uh-huh. Потому что, значит, как бы, если мы говорим о том, что когда они здесь бросают это в почту в Америке, то это доходит до страны назначения, а дальше передается в местную почту, которая уже осуществляет доставку. Как там будет написано, это, так сказать, важно только им.
Я понял. Я просто вспоминаю, что мы когда месяцев там 7-8-9 назад говорили про участие в лотерее, и там был адрес, и речь шла о том, что лучше писать это по-русски, потому что, чтобы там доставка была на местности. И там возникла речь о том, что вот пишите русскими буквами. То есть тут мы этого не говорим.
Ну, Нет, значит, я так понимаю, что русскими буквами в электронной форме писать нельзя.
Все, отлично, отлично. Идем дальше.
Значит, мало того, они предупреждают, тут есть такие языки, в которых есть некоторые наполовину латинские буквы.
Да,
французский, конечно, язык, испанский язык.
Да.
Есть, и в них есть некоторые промежуточные буквы, которые вроде как бы на латинской основе, но они не совсем буквы английского языка.
Да, это, значит, правда.
Такие буквы писать не следует, потому что с ним может возникнуть проблема. И уж тем более буквы кириллицы.
Отлично. Хорошо, перед нами еще один вариант этой mailing и permanent address странички.
Значит, мы... здесь вот этот последний вопрос, адрес, куда вы хотите, значит, после того, как вы приедете в Америку, адрес...
Да, вот здесь.
Угу. Куда вы хотите, чтобы пришла ваша грин-карта? Угу. Значит, это важный вопрос. Его обязательно нужно заполнить к моменту интервью. То есть на интервью, значит, если вы можете не знать этого адреса, когда вы заполняете форму заранее, но когда вы приходите на интервью, вы обязаны быть готовы к тому, чтобы на интервью этот пункт заполнить. Потому что, ну, в общем, на самом деле его можно заполнить еще при въезде в США. Вот. Если при въезде в США у вас, так сказать, адреса этого не будет, то будет непонятно, куда вам присылать грин-карту, потому что она приходит по почте.
Я вот хочу уточнить. Меня очень часто спрашивают студенты, которые к нам едут учиться, они говорят, а можно я вот в этой форме, там, 260, напишу ваш адрес? Потом меня спрашивают, а вот я иду на интервью в посольство, заполняю форму, можно я напишу ваш адрес? Потом они собираются ехать, они говорят, можно я там вот на границе укажу ваш адрес? И у меня такое ощущение было, что единственный адрес, который они реально используют, это тот, что на границе. А все остальное чисто символический характер.
Ну, значит, формально в эту графу можно вписать адрес друга, потенциального работодателя или временного проживания. Скажем, если вы будете какое-то время жить в отеле, вы можете вписать этот адрес.
Но если он едет ко мне...
Формально. Это не значит, что на самом деле... адрес временного проживания правильно туда вписывать, потому что грин-карта может прийти через 9 месяцев.
Ну, то есть, если он у меня учится в школе, то он, в принципе, может указать мой адрес, это учебное заведение, где он будет учиться.
Ну, как бы да. Может.
Может. То есть, это легитимный такой разумный ответ.
Да.
Хорошо. Люди, когда вот они боятся, что у них нет адреса, они могут вообще не писать или что им делать?
Они могут не писать этот адрес в момент подачи формы по интернету, значит, о том, что этот адрес не заполнен, будет разговор на интервью, так сказать, этот момент можно оттянуть на момент въезда в США, если вы к этому моменту не нашли. Но к моменту въезда в США у вас обязан быть этот адрес.
Все, отлично, отлично.
Потом получить грин-карту будет крайне сложно,
если
он в этот момент не вписан.
Отлично. Идем дальше, да? Мимо этой формы идем.
Да.
Так.
Идем дальше.
Это еще одна версия. Тот ли этот самый адрес?
Проходим все этот mailing and permanent address page, доходим до family information parents page.
Да.
Значит, там то же самое, вот эта графа surnames, в которых вписываются все написания фамилий и имен ваших родителей, все возможные написания.
В одно поле.
Да, в одно поле. Ну, можно через так сказать, пробел или через запятую. То есть, если они пользовались разными паспортами, в которых было разное написание, значит, это все туда пишется.
Вот тут в примере есть там Хернандес, Гарсия, это все разные фамилии.
Ну, да.
Окей.
Да.
Okay.
Так. Дальше. Значит, это все parents, проходим parents, попадаем на spouse.
Так, parents мы прошли, еще раз parents мы прошли, еще раз parents, ничего себе, parents, spouse, окей.
Так, значит, spouse тоже графа surnames, которую нужно заполнить то же самое, но значит здесь еще, поскольку spouse является вашим депендентом, и дети являются вашими депендентами, значит, будут вопросы о том, эмигрируют ли они с вами. Значит, существует как бы два способа эмигрировать с вами. Один способ, когда ваш, так сказать, член семьи едет непосредственно с вами, или в течение 6 месяцев после этого, после вас.
Uh-huh.
Либо второй способ, когда этот промежуток больше 6 месяцев, но в пределах того же финансового года. То есть если мы говорим о годе 2015, то в пределах 2015 года, то есть до визу нужно получить все равно до 1 октября 2016 года.
Uh-huh.
Сейчас, нет. До 1 октября 2015 года, да.
Uh-huh.
Значит, визу нужно получить до 1 октября 2015 года и ехать в течение, так сказать, действия этой визы. Значит, соответственно, здесь есть два вопроса. Is your spouse immigrating to the US with you? Значит, едет ли она с вами? Здесь имеется в виду непосредственно с вами или в течение 6 месяцев после вас.
А я не вижу... А, вопрос чуть ниже вопрос. Вот в самом конце, да.
Вот. Или второй вариант, если она едет более чем через 6 месяцев после вас.
Uh-huh.
Значит, она может совсем не ехать.
Ну да.
Или ваш супруг может оказаться гражданином США, когда, так сказать, он не эмигрирует. Uh-huh. Он просто, он может ездить в США, может не ездить, но он с вами не эмигрирует.
Uh-huh.
Вот. Это же самое касается детей. Про детей будет дальнейший вопрос, uh-huh. что делать про детей, которые рождены в США. Нужно их вписывать. Значит, их вписывать, так сказать, мы на этом остановимся. В эту графу их вписывать не нужно, потому что они не эмигрируют ни с вами, ни в течение, ни через 6 месяцев после вас. В обоих тех двух пунктах нужно писать новую.
Я думаю, это редкая ситуация, когда у людей дети родились в США, поэтому мы...
Ну, она уж не такая редкая.
Нет? А, окей, хорошо. Значит, мы тогда пролистываем следующий вариант spouse page, да?
Так, находим до previous spouse. Значит,
spouse. Previous spouse, окей.
Okay. Значит, это на самом деле важная информация. Сюда, здесь есть возможность вписать всех предыдущих супругов. Значит, uh-huh. Я не вижу, как это конкретно делается. Это, по-моему, на следующей странице есть кнопка «Добавить предыдущего супруга». Но, значит, на этой странице вы вводите, если у вас, так сказать, первый из предыдущих супругов, их можно вводить в любом порядке.
Uh-huh.
Значит, потом, если у вас их было много, их ввести нужно все. Uh-huh. Значит, почему нужна информация о предыдущих супругах? Потому что, значит, они, грубо говоря, проверяют, что у вас ни в какой момент времени не было двух супругов одновременно. Если у вас... скажем, был заключен новый брак без расторжения старого, то новый брак недействителен.
Uh-huh.
И, соответственно, как бы ваша текущая спаус, может, ваш, так сказать, текущий супруг может оказаться, что не имеет права с вами эмигрировать, uh-huh. если, в общем, текущий супруг, вы приобрели текущего супруга до того, как расторгнули один из предыдущих браков.
Понял.
Uh-huh. Вот, поэтому, значит, будут тщательно проверяться документы о всех ваших предыдущих разводах, uh-huh. что все они были заключены до момента наступления последнего брака с текущим супругом.
Отлично. Хорошо. Тогда идем дальше, да?
Дальше мы доходим до информации о детях.
Вот тоже previous spouse. То есть, если мы сказали yes, тогда нам дают эту форму, и мы делаем то же самое, что и раньше. Теперь дети, да?
Да. Значит, под детьми, в общем, взрослые дети под детьми, не, так сказать, в виду не имеются.
То есть,
имеются в виду неженатые дети в возрасте до 21 года.
То есть, если 19 и женат, тоже не включается?
Да. Ну, значит, как бы, в принципе, очень многие люди любят их все включать. Большой угу. беды, так сказать, от этого не будет. От того, что вы включите... своего взрослого ребенка, в принципе, большой беды или женатого.
Uh-huh.
Большой беды не будет. Но, значит, вы обязаны включить всех детей, всех неженатых детей, не достигших 21 года, грубо uh-huh. говоря, не на момент заполнения вот этой вот формы, где 260,
uh-huh.
а они должны не достигнуть 21 года на момент заполнения заявки на лотерею. Если uh-huh. сейчас больше 21 года, а тогда не было. Значит, их все равно нужно включать в эту форму.
Понял. Это интересный, тонкий момент, да.
Вот. Также, Нужно, значит, включать, ну, детей нужно включать как своих родных биологических, так и приемных детей, и также и родных биологических детей вашего супруга. Значит, они считаются stepchildren и имеют, так сказать, те же права на иммиграцию, что и ваши родные дети и, так сказать, ваши усыновленные и удочеренные дети.
Окей. Ну что, дальше идем, да?
Так, идем дальше. Значит, вот эти самые... Да, значит, про детей два вопроса. Живет ли ребенок с вами? Можно ответить да или нет. Если ответить нет, то возникнет вопрос об адресе, по которому он живет. И, значит, эмигрирует ли ребенок с вами? Если ответить нет, то возникнет опять же вот этот вот вопрос, эмигрирует ли он в течение, ну, сразу после вас, что означает больше, чем через 6 месяцев. Значит, таким образом, как бы возможно три варианта. Что, возможен вариант, что ребенок эмигрирует с вами или меньше, чем через 6 месяцев после вас. Второй вариант, больше, чем через 6 месяцев после вас, но в течение этого же финансового года. И третий вариант, что он с вами совсем не эмигрирует. Значит, он может не эмигрировать по той причине, что, например, он остается с бывшим супругом, и не хочет, и, так сказать, вы решили, что он не поедет. Или он может эмигрировать, потому что он не эмигрирует, потому что он гражданин США, и он хотя с вами едет, но он не эмигрирует.
Но там будет место, где это можно объяснить, или это потом на интервью?
Нет, места будет? Этого не будет. То есть это, так сказать, разговор об этом будет на интервью. Значит, в форме, когда эта же самая форма заполняется на ребенка, нет, значит, эта форма на гражданина США не заполняется.
Окей, шикарно. То есть это по умолчанию, да, в смысле, по определению.
Просто, так сказать, на интервью консул увидит, что у вас есть ребенок, он спросит, почему ребенок не эмигрирует, вы скажете, что
гражданин США. Все, отлично.
Вот, то есть ребенок в США едет, но он не эмигрирует, потому что эмиграция – это процесс, так сказать, оформления необходимых документов на нового иммигранта, которым гражданин США не является.
Отлично. Итак, теперь у нас предыдущие путешествия в США.
Да, ну, значит, здесь нужно указать, в общем, в основном их интересует, не пересидели ли вы когда-нибудь визу. Значит, они просят вас ввести информацию о предыдущих визах, об отказах в предыдущих визах, которые у вас были. Значит, это важно, потому что если вы пересидели визу, у вас может быть наложен запрет на получение новых виз. Если вы пересидели визу больше, чем на 180 дней, то запрет на 3 года. Если вы пересидели визу больше, чем на год, то запрет на 10 лет.
Так называемый волчий билет.
Да.
Окей. А тут уже подробности. Вот на этой страничке там мелко все, но идет когда, что, чего, там детали пребывания.
Да, и значит тут, как бы, если вы точно не помните, когда вы были в США, можно указать приблизительно. Так, значит, дальше вопросы про работу и учебу. Значит, эти вопросы, как я уже говорил, форма DS-260 – общее заявление на иммиграционную визу по всем видам иммиграционной визы, то есть в том числе по семейным, по рабочим и по лотерейным. Значит, вопрос работы и образования для лотереи имеет особый смысл, поскольку для лотереи важно выполнить образовательные требования, которые можно выполнить с помощью работы или образования. Значит, как я уже сказал, заполняют это все члены семьи. Образовательные требования нужно выполнить только основному члену семьи, тому, собственно, который выиграл. Остальным его выполнять не нужно, но вопрос есть про всех. Значит, критически важно правильно заполнить эти графы именно для того члена семьи, который, собственно, выиграл. Потому что на основании, так сказать, этой информации будет определяться, имеет ли право семья эмигрировать через лотерею. Значит, мы помним о том, что образовательные требования можно выполнить путем наличия среднего образования, как минимум среднего образования, или путем того, что из последних 5 лет, как минимум 2, вы работали на работе, которая требует определенного уровня подготовки. Значит, здесь сначала мы говорим о работе. Значит, первые несколько страниц посвящены различным вариантам заполнения работы. Значит, требуется вписать, так сказать, вашу должность, на которой вы работаете.
И место работы.
И собираетесь ли вы работать в США. И собираетесь ли вы работать в США. Значит, вопрос о том, собираетесь ли вы работать в США, также важен, поскольку вам нужно удовлетворить требованиям по деньгам. То есть у вас должны быть деньги на жизнь. Значит, деньги на жизнь у вас могут быть из разных источников. Если у вас деньги есть, и вы, так сказать, работать не собираетесь, то вы так и пишете, что вы работать не собираетесь, но, значит, вам придется доказать, что у вас, в общем, грубо говоря, есть деньги на ближайшие 5-6 лет до получения гражданства. Вот, потому что, значит, государство кормить вас не собирается, и государство вас будет кормить в том случае, если вы станете бедным после того, как вы получите гражданство. Если вы станете бедным до того, как вы получите гражданство, оно вас кормить не собирается, оно хочет убедиться, что у вас есть деньги на жизнь. Значит, если вы работать не собираетесь, вы должны доказать, что у вас есть деньги из других источников. Если вы собираетесь работать, то вам нужно будет, так сказать, продемонстрировать специальность свою, и консул должен будет оценить, что вы, так сказать, с вашим образованием, стажем работы и возрастом, вы сможете устроиться на работу по этой специальности. Значит, ну, соответственно, здесь в графе «Работа» вписывается информация о должностях, которые вы занимали за последнее время. Вот, вписываются, так сказать, несколько последних работ. Это важно для проверки вот этого образовательного требования через работу за последние 5 лет.
А реально они будут проверять, вот где человек работал, вот когда к интервью придет? Им что, трудовая книжка нужна? Как это произойдет?
Обычно это происходит не так. Значит, есть справочник, он App Database такой, на веб-сайте госдепартамента, в котором есть список работ, и про список должностей, и про каждую должность указано, грубо говоря, какой квалификации она соответствует. Значит, там есть некоторые коды, которые должны выполняться. Вот. И для того, чтобы вам, так сказать, нужно, с одной стороны, выбрать специальность, которая соответствует выполняющемуся коду, то есть тому, который годится для доказательства квалификации для лотереи. А с другой стороны, вам нужно доказать, что вы этому коду удовлетворяете. Здесь годится как бы справка с работы, что вы работали по этой должности, и формальное описание того, что вы делали по работе.
Просто я что имел в виду? Если я указываю, кто был моим нанимателем, в какой должности я работал, они мне не скажут, а вот как ты подтвердишь, что ты там работал? Очень многие люди работают на кэш, у них нет формального оформления в трудовой книжке, вот им не скажут.
Ну, в общем, как правило, так сказать, в такой спорной ситуации требуется справка с работы.
Понял.
Этого достаточно. Значит, ну, либо какой-то документальный... Да, ну, значит, какие могут быть вообще документальные подтверждения? Может быть, трудовая книжка, может быть, налоговая декларация, в которой вы продемонстрировали определенный доход, написали, откуда он, и, значит, такая налоговая декларация будет являться доказательством того, что вы работаете.
То есть давайте я тогда сформулирую такую вещь. Если человек работал за наличку, и никакой справки у него нет, и в налоговой декларации он не указывал, хотя должен был и так далее, то, может быть, лучше вообще не показывать эту работу, если на вопрос, чем подтвердишь, ответ ничем.
Ну, если как бы у вас можно выполнить это требование другим способом, то да.
Хорошо.
Если эта работа критически важна для того, чтобы выполнить образовательные требования, то, значит, это как бы единственный ваш шанс.
Окей. А есть много людей, которых нет десятилетки или что они там? Среднее образование?
С образованием, значит, здесь такая ситуация. Во-первых, не признается заочное образование и образование экстерном. То есть, например, если вы закончили, скажем, после 9 класса пошли в заочный техникум, благополучно его закончили, получили среднее специальное образование, значит, это среднее специальное образование недействительно для целей лотереи, потому что оно заочное.
А если онлайновые? Сейчас есть онлайновые университеты.
То же самое, значит, оно не действительно, потому что оно заочное.
То есть даже если это аккредитованное
учреждение. Оно действительно для того, чтобы устраиваться на работу, оно действительно для того, чтобы убеждать консула, что у вас будут деньги на жизнь. Но вот на то, что вы имеете право приехать по лотерее, оно не действительно.
То есть для H1B сгодится, скажем, высшее образование в онлайне, а для лотереи нет?
Ну, значит, мы сейчас с высшим образованием здесь ситуация особая. Значит, разговор, в принципе, о среднем образовании.
Все, хорошо, тогда не будем туда ходить, пусть будет среднее.
Вот. В принципе, если у вас нет очного среднего образования, и при этом есть очное высшее, то вам его засчитают. Угу. Вот если у вас, например, есть и то, и другое образование заочное, угу. и среднее, и высшее заочное, то это тоже может представлять из себя проблему.
Угу.
Вот. Ну, в общем, значит, как я уже сказал, не годятся некоторые виды образования, а именно не годится заочное образование. Значит, мы специфически важно, что заочное и среднее не годится. И не годится образование, полученное экстерном. Значит, многие люди, грубо говоря, вместо того, чтобы кончать школу, реально ходить на занятия, кончать школу, сдают экзамены экстерном. Скажем, до 9 класса в школе учатся, а потом за 10-11 класс сдают экзамены экстерном.
А есть такая вот сейчас тенденция, люди как бы home education, да, вот они дома учатся, к ним педагоги ходят, они сдают, как бы экстернат такой получается тоже, да?
Ну, в общем, как бы это тоже, видимо, делать нельзя. Значит, это тонкий момент. Но, скорее всего, это делать тоже нельзя.
Хорошо. Я хочу сказать, что какое колоссальное количество страниц, вот мы тут сейчас листаем, которые идут про work и education. То есть такое ощущение, что все остальное их вообще мало волнует.
Значит, про образование. Да, почему это происходит? Потому что, значит, помимо лотереи, для которой это важно, есть еще иммиграция через работу, для которой это еще более важно.
Я понял, да.
И форма, в общем-то, одна и та же.
То есть мы продолжаем двигаться через образование, к чему там следующее будет, да? То есть продолжаем движение?
Да.
Да.
Сейчас, секундочку.
Значит, да.
Мы про образование еще до конца не дошли. Значит,
так.
Здесь, где вот эти вопросы? Образование. Previous Work Education Training Information Page. Это страница 44.
А мы где сейчас?
Там стоят у вас номера страницы? Нет?
Да, сейчас найдем. 44. Так, вот тут. Да?
Да. Значит, здесь требуется перечислить все, так сказать, образовательные заведения, которые вы посещали.
Нет, тут написано present. Подождите, а previous... Вот это, да? Вот это. Да, это 44-е, все правильно.
Да. Значит, требуется перечислить все образовательные учреждения, начиная с high school и, так сказать, и выше. College, university, аспирантура, докторантура или ремесленное училище тоже. Значит, требуется перечислить, значит, как бы вам не надо перечислять начальную школу. То есть, в принципе, вы можете это тоже сделать, но... Значит, начальную школу вам перечислять не нужно. На что нужно обратить внимание? На то, что, в общем, грубо говоря, последние 4 года школы лучше включить. Если вы собираетесь проходить интервью в той стране, в которой вы получали образование, и, грубо говоря, в вашей стране 2 года представляет из себя high school, например, в России 10-11 класс, то, что как бы эквивалентно американской high school, то обязательно нужно включить 2 года. Но может так оказаться, что вы с этими своими двумя годами будете проходить интервью в другой стране, например, в Израиле, окончали вы школу в России. И, значит, израильский консул может не знать, что в России 2 года это high school, потому что в Америке high school это 4 года. И, значит, у нас, в общем, грубо говоря, на форуме я видел отказы, связанные с тем, что консул в одной стране не знает об особенностях образования в другой. Вот. Поэтому, значит, если вы собираетесь проходить интервью в другой стране, не в той, в которой вы получали образование, вписывайте как минимум 4 последних года.
Интересно. Листаем дальше или что?
Сейчас, значит, листаем дальше, да. одну страницу листаем до 45-й страницы, значит, в том, что про школу они просят обязательно вписывать вопрос о курсе обучения, курсов стадии. Они просят обязательно вписывать информацию о том, это академик или vocational. Значит, у меня, значит, такая здесь пометка, у нас тоже были на форуме отказы, связанные с тем, что человек, например, кончил ПТУ в одной стране, в которой образование, полученное в ПТУ, вполне академическое, то есть к профессиональному вполне академическое и достаточно хорошее. И консульство в этой стране, скажем, в России, признают ПТУ как требование для лотереи. То есть человек, кончивший ПТУ в России, может получить визу по лотерее. Но человек этот проходил интервью в другой стране, который консул этого не знал. И у него были проблемы. Значит, поэтому, значит, если вы кончали vocational school, то есть получали диплом ПТУ, а не академической школы, вы вынуждены писать курс в стадии vocational, а не академик, то я очень настоятельно рекомендую проходить интервью в той стране, в которой вы получали это образование.
Ну, насколько я помню, советскую систему профтехобразования, я не знаю, как в современной России это работает, но там можно было закончить ПТУ и получить параллельно среднее образование, так называемое среднее ПТУ. А были ПТУ, которые давали профессиональное, не давая среднего. То есть было время, вот, когда
значит, такие если были. Там написано среднее специальное образование, у нас была конкретная ситуация, когда человеку в Израиле отказали в визе, потому что у него был диплом российского ПТУ, значит, с этим самым. Не в Израиле, это, я не помню, по-моему, это было в Греции. Да, это было в Греции. Ему отказали в визе, потому что в Греции система ПТУ плохая, и те, кто кончает ПТУ в Греции, не имеют права получить визу по лотерее.
Я понял. То есть специфика
и
страны.
В Греции не знал ситуацию с Россией, и он ему отказал. Вот. При этом, значит, этот человек имел право проходить интервью как в России, так и в Греции. Он как бы жил посередине между этими двумя странами, но решил проходить интервью в Греции.
Но есть потом способ переиграть, потом есть, он мог потом как-то, да?
После отказа он уже ничего не мог сделать.
Я понял.
То есть он мог только в том же консульстве решить этот вопрос, там ему ставить визу отказались.
Я понял. То есть
неудачно. Он попытался перевести дело в Москву, и ему сказали, что поскольку дело завершено в Греции, то в Москву оно перенесено быть не может.
Я понял. То есть так человек и не попал в Америку в итоге?
Не попал, да.
Окей.
Вот. Значит, про курс в стадии, значит, таким образом, пометка говорит о том, что нужно вписывать академик или vocational, а также, значит, я очень рекомендую в том случае, если у вас очное и не экстерном образовании, писать об этом, что это формальный курс, очный и не экстерном, поскольку я говорил, что это важно.
Окей, тоже
записывать в курсов стадии.
Тоже много идет на previous. Да. Ну да, поскольку форма общая. Additional work education, это видимо, не для лотереи существенно, да?
Сейчас, additional work education.
50-я страница.
Это не про лотерею, значит. То есть это как бы вопрос про то, про подозрение на терроризм. То есть будут, значит, здесь вопрос о том, проходили ли вы специализированную военную подготовку на предмет выяснения того, являетесь ли вы квалифицированным террористом. Проходили ли вы специальную подготовку в лагерях подготовки террористов.
Вау. Потому что то, что я вижу, он спрашивает, служил ли ты вообще в армии, только он про террористов.
Вот, значит, если мы говорим про 50-ю страницу.
Да.
Значит, про 50-ю и 51-ю страницу вопрос про службу в армии нужен вот для чего. Значит, вы должны доказать, что вы не судили, ну, так сказать, у вас нет серьезных преступлений. У вас могут быть определенные преступления, нет серьезных преступлений. Значит, преступления бывают двух типов, гражданские и военные.
Wow.
Значит, про гражданские преступления, как бы тут как бы все ясно, есть суд, есть документы из суда, документы из полиции. Про военные преступления все совершенно не ясно, поскольку они нигде не фиксируются, и выяснить, обладаете ли вы военной судимостью, намного сложнее, чем обладаете ли вы гражданской судимостью.
Я понял.
Значит, информация о том, служили вы в армии, нужна для того, чтобы проверить, есть ли у вас воинская судимость, судимость воинским трибуналом.
То есть у них есть возможность так?
У них нет возможности напрямую это проверить, но у них есть возможность, например, выяснить, что, в то время, когда вы служили в армии, все служили в армии 2 года, а вы почему-то служили 4.
Я понял.
Потому что, из этих 4 лет, вероятно, 2 года штрафбата. Вот, поэтому информация о том, что вы служили, значит, она как бы нужна с одной стороны для этого, с другой стороны, вы во время военной подготовки могли обладать, так сказать, некоторыми специальными навыками, связанными, так сказать, с тем, что вы их можете использовать в террористической деятельности.
И вот тут форма, мы сейчас находимся на странице, 52. Это, видимо, для тех, кто из Ирака, потому что он тут спрашивает, расскажите, как вам удалось избежать обязательной военной службы в Ираке.
Да, там наверху написано, перед логом Госдепартамента,
да.
Написано,
да, Ирак,
это
да.
Это для тех, кто указал иракское гражданство.
Да, окей. Идем дальше.
А не только иракское.
Афганистан, Бирма, Китай, Саудовская Аравия. Так, да, серьезная форма такая, тут закопаешься в ней.
Это все нужно для проверки на террористическую деятельность.
Это тоже Ирак, Индия. Так, идем дальше. И здесь тоже вот те же самые страны в большом количестве. То есть наши что, просто игнорируют, да, или как они с ней? Им просто не покажут эту форму, я понял.
Им покажут эту форму без тех вопросов, которые специально для Ирака. То есть, как бы на самом деле одни и те же страницы, просто в них чуть-чуть разные вопросы.
Понял. Так, это что такое? Individual petition on your behalf.
Так, petitional information, значит... Петишнер в случае лотереи – это тот, кто выиграл лотерею.
Так.
То есть тот, кто выиграл, пишет self, а все остальные пишут его.
То есть на самом деле форма заполняется на всех, поэтому тот, кто выиграл здесь, напишет self, а все остальные пишут его как петишнера. Хорошо. Да. Так, идем дальше. Снова петишнер. И вот тут пример. В примере, где это отец говорит, да.
Значит, это, скажем, для семейной иммиграции, обычно это устроено так, что если вас вызывает, скажем, один член семьи вашей, то он является вашим петишенером. Значит, в случае лотереи петишенер один из членов вашей семьи, кто непосредственно иммигрирует. В случае семейной иммиграции не так. Поэтому, значит, поскольку форма общая, то большинство, так сказать, вариантов заполнения здесь про другого петишнера.
Я понял. Ваш папа вас приглашает. Папа гражданин вас забирает к себе. Я понял.
Да. Вот. Значит, в случае лотереи вот на странице 59 вариант self.
Так, 59. Сейчас давайте дойдем до 59. Так, вот 59. Петишнер. Значит, мы здесь говорим self, вот как нам тут подсказали. И движемся дальше. Security and background, medical and health information.
Значит, вопросы про медицину. Тут как бы это самое. С одной стороны, у вас не должно быть серьезных заболеваний, которые могут представлять угрозу для безопасности США. Скажем, некоторые болезни в США считаются серьезными инфекционными болезнями, которые быстро распространяются, и люди с этими болезнями могут не иметь права иммиграции. Например, люди, больные определенной степенью туберкулеза, грубо говоря, не имеют права иммигрировать в США.
То есть речь не идет об инвалидах, болезни Дауна, церебральный паралич.
Речь идет о болезнях, которые опасны
инфекционные,
либо для других людей, либо для собственности.
Я понял.
То есть, если человек, например, буйный, может кого-то побить, или Понял. Может что-то разрушить,
Понял.
Или может нанести серьезный вред себе, например, так сказать, может желать покончить жизнь самоубийством.
Я понял, да. Suicidal,
значит, такие, да. В этом случае, значит, у него могут быть проблемы с эмиграцией. Сюда входят определенные инфекционные болезни, такие как туберкулез и некоторые другие. Вот. А также входят некоторые психические заболевания.
Ну, мы видим по вопросам, он здесь говорит, есть ли у вас заразные инфекционные заболевания, а второй вопрос это ментальные, да, психические. Но тут физические тоже
проблемы
есть.
С теми, кто употреблял наркотики. Значит,
да,
это,
да.
Как бы, так сказать, это является безусловным основанием для того, чтобы отказать визе. И, скажем, простить могут того, у кого прошло более 15 лет, с того момента, как единственное его преступление было в том, что он обладал марихуаной в количестве не более 30 грамм.
Но это, с одной стороны, как бы криминальное, уголовное преступление. Здесь вопрос стоит, являешься ли ты абьюзером или эдиктом, то есть, как сказать, есть у тебя зависимость. То есть, если, допустим, ты 3 раза там покурил марихуану, но ты от этого не являешься эдиктом, то вроде ничего получается.
Ну, как бы этот вопрос на самом деле решает врач медкомиссии, есть ли у
Понял.
Вас эдикшн.
Понял. Хорошо. Идем дальше.
Вот.
Security.
Это может быть основанием для отказа. Да, и значит, сюда же еще вы вписываете, есть ли у вас документация о том, что вы выполнили все прививки. Если у вас этой документации нет, вы должны будете сделать необходимые прививки на медкомиссии.
Вот он тут прямо говорит, значит, если у тебя конкретно туберкулез, да?
Да.
Да, окей.
Там, значит, не только туберкулез входит в эти болезни. У меня такое ощущение...
Но что... в вопросе, конкретно в вопросе они спросили. Есть ли у тебя инфекционные заболевания, such as, да, как, такие, как туберкулез? То есть это не обязательно туберкулез, но типа туберкулез. Например. Хорошо. Значит, criminal information. О, окей.
Так, criminal information, значит... Если у вас есть, значит, так сказать, в Америке существует понятие преступления crime of moral turpitude. Значит, все преступления делятся как бы на 2 типа преступлений. Преступления, связанные со злым умыслом, то есть с мошенничеством или злым умыслом.
Так.
Это moral turpitude. И преступления с этим не связаны. Например, если вы похулиганили, значит, это с этим не связано. Если вы специально хотели нанести кому-то вред и нанесли его,
да.
Или смошенничали, это значит преступление типа moral turpitude.
То есть, если человек отсидел 8 лет за неумышленное убийство, то это как?
Это не moral turpitude. Неумышленное убийство – это не moral turpitude. И, значит, в том случае, если у вас преступление не moral turpitude, то достаточно исполнить приговор суда. То есть вот вам дали 8 лет за неумышленное убийство, вы 8 лет отсидели, вы имеете право получить визу.
Я понял.
Немедленно.
А если это moral turpitude, то даже отсидев, ты как бы все равно виноватый, получается.
Да. Если у вас, значит, преступление, связанное с намерением нанести вред или с мошенничеством, в общем, со злым умыслом, то в течение... Во-первых, если вы совершили 2 таких преступления, то вы уже, в принципе, не можете получить визу. Вот. Если вы совершили только 1 преступление, то в течение 15 лет после этого преступления вы не имеете права получить визу, несмотря на то, что вы исполнили приговор суда. А после 15 лет вам в визе откажут, но вы имеете право подавать на вейвер, который, в общем, в некоторых ситуациях могут дать.
Простят. Я вот читаю вопросы. Интересно, здесь про, значит, наркотики много вопросов, про проституцию, отмывание денег.
Да, еще, значит, здесь про проституцию, например, одно из основных требований иммиграции в США, что у вас нет намерения заниматься проституцией, скажем, в США, или нет намерения жить в браке с несколькими супругами одновременно. Значит, то есть здесь не важно, есть ли у вас, например, за это судимость. Важно само намерение. Если вы собираетесь жить в браке с несколькими супругами в США, то вы не имеете права на иммиграцию.
Ну, это же понятно, что вот человек может не сказать, а потом оказаться там все что угодно. Это...
Ну, значит, если потом окажется, что он обманул, то это будет основанием для того, чтобы его больше никогда не пускать в США.
Понял. Human trafficking, господи, то есть рабов там. Ну, серьезные вещи пишут, не дай бог такое, конечно. Там.
Вот. Да. Ну, в общем, значит, как бы... Это самое, можно ли...
не упоминать о преступлениях, значит, если вы совершили какие-то преступления, скорее всего, так сказать, вас вычислят, если вы пытаетесь это скрыть. И в том случае, если вы пытаетесь это, если вы, так сказать, совершите на форуме обман с целью незаконного получения визы, то есть вы пытаетесь скрыть какое-то преступление, то, в общем, грубо говоря, за попытку это скрыть, уже, так сказать, только за это вам положен пожизненный отказ. Скажем, если вы пытаетесь скрыть преступление moral turpitude, вам положен за это пожизненный отказ. А если не пытаетесь, то через 15 лет вы, в принципе, можете подавать на вейвер и получить визу.
Да. Ну что же, хорошо. Я надеюсь, что у нас народ законопослушный нас смотрит.
Security background, security так.
То есть продолжаем мимо security идем. То есть мы объяснились. Так, дальше идем. 67-я страница.
Так, Social Security номер. 78-я страница.
О, то есть мы движем сразу на 78-ю.
Да.
Так, пошли. Значит, о, это уже почти конец.
Значит, в Америке есть такая вещь, как Social Security номер. Значит, всем, кто этот номер никогда еще не получал,
следует указать, что вы его хотите получить.
Вот у кого-то может быть, например, он по Work and Travel приезжал, у него уже есть Social Security.
Если он у него есть, значит, вы можете здесь указать, что вы не хотите получать карточку. Если вы, скажем, если у вас осталась карточка. Может, Social Security карточка. Если у вас карточка не осталась, и вы не помните своего номера, то вам следует заполнить графу, что вы хотите получить новую Social Security карточку.
Да, ну тут вопрос начинается.
Она придет с когда-нибудь... тем же самым номером, они сами выяснят, какой у вас номер, если вы его не помните. Вам это как будет сделать сложнее, чем им. И значит, вам придет карточка с тем же номером, который у вас был.
Тут вот вопросы идут, ты когда-нибудь получал, хочешь ли ты получить, значит, и так далее. Значит, и мы идем...
Ну, в общем, как бы в том случае, если вы никогда этот номер не имели, то вам нужно написать, что вы его хотите получить.
Так, дальше что? Когда-нибудь ты подавал? Так, это разновидности дальше этой формы. А теперь дальше подпись нужна.
Да, электронная подпись по номеру документа. С тем же, вы вписываете тот же самый номер документа, который вы заполняли в начале, когда, так сказать, вас спрашивали, в какой документ вы хотите визу, вы вписываете тот же самый, там вас спрашивали номер документа, здесь вы вписываете тот же самый номер документа и как бы электронно подписываете форму. Значит, пока вы не подпишете формы на всех членов семьи, вы не сможете окончательно, так сказать, подать эту форму.
А вот, я извиняюсь, Алекс, вот кнопка, написано «Sign and Submit Application», вот на странице 81. Но если у меня, чтобы Submit Application, надо всех троих отправить, это как, вот я что, по одному, что ли, или что это?
Нет, значит, она, если вы перелистнете снова на страницу номер, 4.
Ой, и там еще одна кнопка.
Нет, там нет кнопки, но там статус с тем, правильно ли заполнены applications на членов семьи.
Вот у меня страница.
Например, если вы пишете, что у вас есть супруг, а форма вашего супруга осталась незаполненной, или в форме вашего супруга не указано, что супругом этого супруга являетесь вы.
Я понял. То есть, когда мы сделали submit, вот оно здесь вот будет, что оно completed, допустим.
Ну, она просто вам не позволит сделать сабмит, если у вас как бы inconsistent ситуация. Если у вас супруг есть, а у вашего супруга нет. Она просто не позволит вам подать форму.
Все, понял.
Она выбросит. В общем, вы окажетесь на странице 4, в которой будет написано, что, так сказать, что форма не полная, что у некоторых членов семьи форма не полная.
А, тут есть кнопочка «Save» на самом деле, правда же? Вот же кнопочка «Save» есть. Можно в любой момент сохранить просто, и все, я понял.
Вот, то есть вы можете сколь угодно много, так сказать, сохранять результаты своей работы до тех пор, пока у вас не пройдет submission. После того, как пройдет submission окончательный, вы не сможете уже ничего менять, пока снова не попросите разрешения консульского центра в Кентаки.
Я понял.
То есть если вы подадите информацию, которую придется корректировать, вам придется запрашивать это разрешение, и на это уйдет несколько недель, чтобы снова открыть возможность вам модифицировать форму.
Я понял. А вот следующая страница с тем же самым, она уже для того, когда кто-то для тебя делает, он еще свою информацию заполняет и подписывает.
Да, значит, это тоже есть такой вариант, но на самом деле большинство людей заполняет само.
А вот не могут человеку сказать, послушайте, там, Иван Иванович, вы совершенно очевидно, что не только по-английски, вы и по-русски-то еле говорите. Я вот не понимаю, как это вы форму заполняли-то сами? Может, вам кто-то помогал, а вы не указали?
Ну, значит, как мы, во-первых, мы говорили, что у этой формы есть переводы, в том числе уздеповские.
Так.
Вот на русский язык. Значит, в принципе, вы могли пользоваться этим переводом.
Хорошо.
Но, в принципе, вы могли пользоваться и услугами другого человека, который вам помогал заполнить форму.
Ну что, я смотрю, что мы на самом деле закончили форму-то, тут ничего больше нет. Тут какие-то дальше дисклеймеры, и форма закончится.
Ну, в общем, да.
Саш, давайте сделаем вот что. Я от имени тех, кто нас смотрит, я вас хотел поблагодарить, первое. Второе, у нас вывесится два кусочка, поскольку мы записали два, я их тогда и повешу как два. Вы тогда просто заходите, и ребята, если у них вопросы есть по ходу дела, пусть напишут. Вот. А вы там, если чего-то там, может, подскажете, если вопрос очень общий, можно их на форум отправить, а если что-то такое более специфическое, может быть, там же на месте что-нибудь сказать. Я не думаю, что нас будут смотреть там сотни тысяч, поскольку людей, которые выиграли, не так много. Но дай бог.
Да, еще, значит, вот что я хочу сказать. Значит, форма эта электронная, она как бы продолжает модифицироваться. И, значит, вот эта инструкция, которая... мы видели от конца марта. Значит, грубо говоря, во-первых, я уже видел одно отличие в нынешней форме от этой инструкции. Во-вторых, новые отличия могут появляться в любой момент.
Wow.
Вот. Но, значит, как бы отличия несущественные. Как бы чуть-чуть меняется формулировка вопроса. Скажем, отличие, которое я видел в форме, которая реально заполнялась, был вопрос, самый высокий уровень образования, который у вас есть. В этой форме, в этой инструкции этого вопроса нет. Он был только в реальной форме.
Да.
Вот, значит, вы, в принципе, не удивляетесь, если в форме будет вопрос, небольшая модификация того, что есть в этой инструкции. Поскольку форма электронная, она все время развивается.
Ну что ж, это неплохо значит. Алекс, давайте мы со своей стороны, значит, давайте тогда ребятам пожелаем, чтобы те, кто будет это видео смотреть и пользоваться как инструкцией, чтобы у них все хорошо получилось, и чтобы так они, ну, мечта сбылась, они приехали бы в Соединенные Штаты, устроились бы тут как-то комфортно и для себя, и для деток, и для страны, и, в общем, для всех, и чтобы всем... как-то, чтобы никто не ушел обиженным, да, как-то говорят. Хорошо?
Хорошо, да.
Ладно, спасибо большое всем на нашей стороне и на той стороне, и, так сказать, всем остальным, кто не здесь, за возможность вот все это сделать и повесить. Спасибо, и мы с вами прощаемся до следующих вебинаров.